Глава 11. Флорис и Элизабет шли по базарной дороге. Было утро, но воздух до того раскалился, что, казалось, тебя омывает горячее море. Навстречу им тянулись с базара бирманцы, шаркая сандалиями, и семенили тротуары девочки по 4-5 в ряд с лоснящимися воронено-черными волосами. С краю дороги, на подходе к тюрьме, валялись обломки каменной пагоды, разрушенной мощными корнями фигового дерева. Из травы смотрели сердитые физиономии демонов, вырезанных в камне. Неподалеку другое фиговое дерево обвелось вокруг пальмы, вырывая ее из земли и клоня назад, словно в схватке, длившейся не одно десятилетие. Вскоре Флорис и Элизабет подошли к тюрьме, массивному квадратному строению с блестящими бетонными стенами, 20 футов в высоту и 200 ярдов в длину по каждой стороне. Вдоль парапета важно прохаживался павлин, живший при тюрьме. Показались 6 заключенных, понуро кативших тяжелые тачки с землей под охраной индийских тюремщиков. Это были матерые, крепкие зэки, одетые в грубую белую форму и конусные шапочки на бритых головах. Лица у них были серые, необычайно плоские и зашуганные. При каждом шаге позвякивали колодки на ногах. Мимо прошла женщина, держа на голове корзину с рыбой. Над корзиной кружили 2 вороны, норовя что-нибудь стащить, и женщина вяло помахивала одной рукой, отгоняя их. Впереди слышался многоголосый гомон. «Базар прямо за углом», — сказал Флори. «Думаю, это базарное утро. Забавное зрелище». Он попросил Элизабет составить ему компанию, заверив ее, что ей будет интересно. Они обогнули угол. Базар, обнесенный забором, напоминал большой загон для скота с низкими стойлами по периметру, крытыми почти сплошь пальмовыми ветвями. Загон был полон людей, шумевших и толкавшихся. В глазах рябило от их разноцветной одежды, напоминавшей огромный живой ковер. За базаром несла воды бурная грязная река. По течению с приличной скоростью проносились коряги и прочий мусор, сбивавшийся в кучи. Вдоль берега покачивались на волнах пришвартованные сампаны с острыми носами, на которых были нарисованы глаза. Флорис и Элизабет остановились, глядя на все это. Мимо проходили женщины, удерживая на головах корзины с овощами, и детвора, глазевшая на европейцев. Старый китаец в джинсовом комбинезоне, выленившем до небесно-голубого, бережно нес кровавый шмат свиных потрохов. «Давайте пройдемся по рядам, хорошо?» — сказал Флори. «Это нормально — ходить в толпе? Все такое ужасно грязное». «О, все нормально, нам дадут пройти. Вам будет интересно». Элизабет неохотно пошла за ним. Но почему он все время водил ее по таким местам? Почему он вечно таскался с ней к туземцам, пытаясь пробудить в ней интерес к ним, к их грязным, мерзким обычаям? Во всем этом было что-то предосудительное. Тем не менее, она пошла за ним, не в силах внятно выразить свое недовольство. На них накатила волна душного воздуха, пропитанного чесноком, вяленой рыбой, потом, пылью, анисом, гвоздикой и куркумой. Толпа обтекала их, кишмя кишели коренастые крестьяне с бурыми лицами, сухощавые старики с седыми узлами волос на затылке, молодые матери с голыми малышами на бедре. Фло путалась под ногами, вызывая недовольные возгласы. Низкорослые крестьяне, увлеченно торговавшиеся с продавцами, не замечали Элизабет и задевали ее крепкими плечами. «Смотрите», — сказал Флори. Он указывал куда-то стеком и что-то объяснял, но его заглушала перебранка 2 женщин, махавших друг на дружку кулаками над корзиной с ананасами. Элизабет мутила от вони и шума, но Флори этого не замечал и все дальше углублялся с ней в толпу, указывая то туда, то сюда. Все товары имели непривычный вид, сомнительный и дешевый. Там висели на лесках большие помело, словно зеленые луны, красные бананы, корзины с лиловыми креветками размером с раков, гроздья вяленой рыбы, багряные чили, копченая утятина, похожая на окорок, зеленые кокосы, личинки жуков-носорогов, куски сахарного тростника, ножи, лакированные сандалии, шелковые лонжи в ромбик, афродизиаки в виде больших гранул, похожих на мыло, глазурованные глиняные кувшины 4 футов высотой, китайские лакомства из засахаренного чеснока, зеленые белые сигары, лиловые баклажаны, ожерелье из косточек хурмы, пищащие в плетеных клетках цыплята, медные будды, листья бетеля в форме сердца, бутылки с лечебной солью, накладные волосы, котелки из красной глины, стальные воловьи подковы, марионетки из папье-маше, полоски кожи аллигатора с магическими свойствами. У Элизабет все плыло перед глазами. В дальнем конце базара солнце сверкало на кроваво-красном зонте ламы, похожем на ухо великана. За прилавком 4 дровицких женщин толкли куркуму тяжелыми головешками в большой деревянной ступке, над которой клубилось пахучее желтое облако, щекоча Элизабет ноздри. Она чихнула, почувствовала, что больше этого не выдержит, и тронула Флори за руку. «Это толпа! Эта жара просто ужасна. Как думаете, мы могли бы найти укрытие в тени?» Он обернулся. Откровенно говоря, он был так занят разглагольствованиями, напрасными по большей части, учитывая гомон, что не замечал, как она переносит жару и вонь. «О, сожалею, однако. Давайте уйдем отсюда. Я вот что предлагаю. Мы заглянем по пути в лавку старика Ли Ейка. Это китайский бокалейщик. Он даст нам что-нибудь выпить. Здесь довольно душно». «Все эти специи, они как бы дыхание перехватывают. И что это за ужасный запах, как от рыбы?» «А, это просто соус, который делают из креветок. Они закапывают их на несколько недель, а потом выкапывают». «Это же совершенно чудовищно!» «Довольно питательно, полагаю. Ну-ка, фу!» Последнее было сказано Фло, которая лезла носом в корзину с мелкой колючей рыбешкой, похожей на пескаря. Лавка Ли Ейка стояла в дальнем конце базара. Чего Элизабет действительно хотелось, так это направиться прямиком в клуб. Но витрина лавки Ли Ейка, стопки рубашек из ланкаширского шелка и неправдоподобно дешевые немецкие часы произвела на нее положительное впечатление после дикарских картин базара. Они уже собирались подняться по ступенькам, как из толпы возник и приблизился к ним щуплый юнец лет 20 с набриолиненными волосами, разделенными на пробор по-ингалесски, вульгарно выреженный в лонжи, голубой крикетный блейзер и ярко-желтые туфли. Он приветствовал Флори неловким кивком, как бы сдерживаясь, чтобы не раскланяться по-восточному. «Что такое?» — сказал Флори. «Письмо, сэр», — сказал юнец и протянул замызганный конверт. «Вы меня извините», — сказал Флори Элизабет, открывая конверт. Письмо было от Махламей. Точнее, написал его кто-то другой. Она поставила крестик внизу с требованием 50 рупий, в выражениях, предполагавших угрозу. Флори отвел юнца в сторону. «По-английски, понимаешь? Передай Махламей, я пойду ей навстречу. И скажи, если вздумает шантажировать меня, не получит ни пайсы. Все понял?» «Да, сэр». «Теперь ступай. Не следи за мной, не то будет худо». «Да, сэр». «Клерк хочет работу», — объяснил Флори Элизабет, поднимаясь по ступенькам. «Донимают в любое время». Он подумал, что письмо довольно странное. Он не ожидал, что Махламей так скоро станет шантажировать его. Однако ему сейчас было не до того. Они вошли в лавку, казавшуюся темной после открытого пространства. Ли Ейк, сидевший и куривший среди своих корзин с товарами, конторки не было, увидел, кто пришел, и поспешно заковылял к ним. Он дружил с Флори. Это был колченогий старик в синей одежде, и его желтое скуластое лицо без подбородка походило на добрый череп с косичкой. Он приветствовал Флори, прогнусавил что-то бирманцам и тут же заковылял вглубь лавки сказать, чтобы подали чай. Чувствовался сладковатый запах опиума. На стенах висели длинные полоски красной бумаги с иероглифами. У стены стоял алтарчик с портретом двух дородных китайцев безмятежного вида в расшитых одеяниях. И перед ним курились благовония. На циновке сидели две китаянки, старуха и девушка, и скручивали сигары из кукурузной соломы и табака, похожего на измельченный конский волос. Китаянки были в черных шелковых брюках, из-под которых выглядывали деревянные туфли кукольного вида с красными каблуками, натянутые на ступни с выпуклым опухшим подъемом. По полу медленно ползал голый карапуз, напоминая большую желтую жабу.
«Только посмотри на ступни тех женщин», — прошептала Элизабет, едва Ли Йейк повернулся к ним спиной. «Это же просто кошмар! Как их такими делают? Это ведь точно не от природы!»
«Нет, их специально так деформируют. В Китае, полагаю, это уходит в прошлое, но здесь народ отсталый. Другой анахронизм — косичка старика Ли Йейка. По китайским понятиям, такие крохотные ступни прекрасны».
«Прекрасны? Они так ужасны, что я с трудом могу смотреть на них.
Эти люди должны быть абсолютными дикарями». «О, нет! Они очень цивилизованы. Больше, чем мы, на мой взгляд. Прекрасное у каждого свое. В этой стране есть народ плауны, которые восхищаются длинными шеями у женщин. Девушки носят широкие медные кольца на шее и добавляют по одному, пока шеи не вытянутся, как у жирафов. Это не чуднее, чем турнюры и кринолины». Тут вернулся Ли Йейк с двумя толстыми, круглолицами девушками-берманками, очевидно, сестрами, которые несли, хихикая, два стула и синий китайский чайник, вмещавший полгаллона. Английский галлон — 4,54 литра. Девушки были наложницами Ли Йейка. Старик достал жестянку с конфетами и открыл крышку, улыбаясь по-отцовски тремя длинными зубами, потемневшими от табака. Элизабет присела с чувством крайней неловкости. Она была совершенно уверена, что ходить в гости к таким людям предосудительно. Одна из берманок сразу встала за стульями и принялась обмахивать Флори и Элизабет, а другая присела перед ними на колени и разлила по чашкам чай. Элизабет чувствовала себя до нельзя глупо, ощущая, как девушка обмахивает ей шею и глядя на улыбавшегося китайца. Флори, похоже, так и норовил поставить ее в неловкое положение. Она взяла конфету из жестянки, которую ей протянул Ли Йейк, но не смогла выдавить из себя «спасибо». «Это нормально?» — шепнула она Флори. «Нормально? Я в смысле, можно ли нам садиться в доме у этих людей? Это случай мне, ну, не уронит нашего достоинства». «С китайцами это нормально. Их уважают в этой стране, и у них очень демократичные взгляды. Самое лучшее — стараться относиться к ним как к равным». «Этот чай на вид редкостная пакость. Он же зеленый. Можно было ожидать, что у них хватит ума добавить молока. Или как по-вашему?» «Он вовсе неплох. Это такой особый чай. Старина Ли Йейк привозит его из Китая. Он, надо полагать, с апельсиновыми цветами».
«Оф, на вкус, ну, просто земля», — сказала Элизабет, пригубив из чашки.
Ли Йейк стоял, держа двухфутовую курительную трубку с металлической чашей размером с желудь, и смотрел на европейцев, пытаясь понять, понравился ли им чай. Девушка у них за спиной что-то сказала по-бермански и захихикала вместе со второй. Та, что сидела на полу, подняла глаза и с простодушным восхищением взглянула на Элизабет. Затем повернулась к Флоре и спросила его, носит ли английская леди карасет, имея в виду корсет.
«Чш!» — сказал Ли Йейк в возмущении и ткнул девушку ногой, призывая к молчанию.
«Мне едва ли стоит спрашивать ее», — сказал Флоре.
«О, Такин, пожалуйста, спросите ее, нам так хочется знать».
Они с Ли Йейком стали спорить, и девушка за стульями перестала обмахивать европейцев и тоже ввязалась в спор. Обе девушки, похоже, всю жизнь мечтали увидеть настоящий карасет. Они слышали столько историй о них. Их делают из стали, чтобы талия была совершенно прямой, и они так туго сжимают тело, что у женщины напрочь исчезает грудь,
ни следа не остается. Девушки для наглядности прижимали руки к своим пышным телесам. Не будет ли Флори так любезен, чтобы спросить английскую леди? Позади лавки есть комната, где она могла бы раздеться перед ними. Они так надеются увидеть карасет. Разговор неожиданно оборвался. Элизабет сидела как на гвоздях, держа крошечную чашку чая, не в силах заставить себя сделать второй глоток, и натянуто улыбалась. Азиаты смутились. Они поняли, что англичанка, которая не могла участвовать в разговоре, испытывала неловкость. Ее элегантность и иноземная красота, которые совсем недавно казались им чарующими, стали наводить на них оторопь. Даже Флори почувствовал это. Настал один из тех жутких моментов, что случаются в общении с азиатами, когда все избегают смотреть в глаза друг другу, тщетно пытаясь придумать, что бы такое сказать. Но тут голый карапуз, занятый до этого корзинами в глубине лавки, подполз к тому месту, где сидели европейцы. Внимательно изучив их туфли и чулки, он поднял взгляд и, увидев их белые лица, пришел в ужас. Он отчаянно взвыл и стал поливать пол. Старая китаянка взглянула на него, цокнула языком и продолжила скручивать сигареты. Больше никто не проявил ни малейшего участия. По полу разливалась лужа. Элизабет, сама не своя, поспешно поставила чашку, пролив чай, и схватила Флори за руку. «Этот ребенок! Посмотрите, что он делает!» «В самом деле, неужели никто...» «Это просто кошмар!» Сперва все ошарашенно застыли, а затем догадались, в чем дело. Началась возня и выражение недовольства. Поведение ребенка, до сих пор немало их не смущавшее, настолько это было в порядке вещей, вдруг вызвало бурю негодования. Все принялись ругать его. Последовали восклицания: «Что за негодный ребенок? Что за гадкий ребенок?» Старая китаянка взяла ребенка, продолжавшего голосить, вынесла к двери и подняла над порогом, словно выжимая губку. В тот же миг Флори с Элизабет выскочили из лавки, и он последовал за ней к дороге под сметенными взглядами Ли Йейка и остальных. «Если это, по-вашему, цивилизованные люди?» — воскликнула она. «Я сожалею», — сказал он робко. «Я совсем не ожидал. Это совершенно гадкие люди!» Она ужасно рассердилась. По лицу у нее разлился легчайший оттенок алого, словно маковый бутон, раскрывшийся на день раньше срока. Это был предел яркости для ее кожи. Флори прошел за ней вдоль базара по главной дороге и только через полсотни ярдов осмелился заговорить. «Я так сожалею, что это случилось. Ли Йейк такой порядочный старикан. Ему будет ужасно неловко при мысли, что он вас обидел. В самом деле лучше было бы задержаться на пару минут, просто поблагодарить его за чай». «Поблагодарить? После такого?» «Но, честно, на это не стоило обращать внимания. Не в этой стране. Все мировосприятие этих людей так отлично от нашего. К этому нужно привыкнуть. Представьте, к примеру, что вы вернулись в Средневековье. Думаю, я бы предпочла не обсуждать это больше». Это был первый раз, когда они по-настоящему поссорились. Он был так подавлен, что даже не мог спросить себя, как так вышло, что он обидел ее. Он не сознавал, что это его постоянное стремление увлечь ее Востоком она воспринимала как нечто извращенное, недостойное джентльмена, как намеренное погружение во всякое убожество и пакость. Ему и сейчас было невдомек, какими глазами она видела туземцев. Он только знал, что при каждой попытке поделиться с ней своими чувствами и мыслями о чем-то прекрасном, она шарахалась от него, точно испуганная лошадь. Обратно они шли той же дорогой. Флори держался чуть позади и слева от Элизабет. Он смотрел на край ее щеки и золотистые волоски на шее под фетровой шляпой. Как же он любил ее! Как любил! Словно бы только сейчас, когда он плелся за ней с презренным видом, пряча свое безобразное лицо, ему впервые открылась глубина его чувства к ней. Несколько раз он пытался заговорить и обрывал себя. Голос подводил его, и он не знал, что сказать, чтобы как-то не обидеть ее. Наконец он промямлил, попытавшись сделать вид, что ничего такого не случилось. «Правда, жара просто пакостная».
При температуре в 90 градусов это замечание не поражало оригинальностью. 90 градусов по Фаренгейту — это 32 градуса по Цельсию. Но, к его удивлению, Элизабет с готовностью откликнулась. Она повернулась к нему, сияя улыбкой. «Да, просто пекло!» Так они и помирились. Это пустое банальное замечание, принесшее с собой привычную атмосферу клубного досуга, словно по волшебству вернуло ей хорошее настроение. Их нагнала отставшая была Фло, шумно дыша и роняя слюну с языка. И тут же они, как обычно, заговорили о собаках. Они проговорили о собаках, почти не смолкая, всю дорогу. Собаки были нескончаемой темой. «Собаки, собаки», — думал Флори, пока они поднимались по горячему склону, а восходящее солнце жгло им плечи огнем сквозь тонкую ткань. «Неужели мы не будем говорить ни о чем другом?» Не считая, конечно, граммофонных пластинок и теннисных ракеток. Однако же, придерживаясь этих пустых тем, как хорошо мы ладим. Они прошли мимо сверкавшей на солнце белой стены кладбища и остановились у ворот Лекерстинов. По краям росли старые огненные деревья и кусты шток-роз выше человеческого роста, с круглыми красными цветами, точно краснощекие девицы. В тени Флори снял шляпу и стал обмахиваться. «Что ж, мы вернулись раньше, чем настанет самая жара. Боюсь, наш поход на базар оказался не вполне удачным». «О, вовсе нет. Мне понравилось, правда». «Нет, я не знаю, всегда как будто что-то идет не так». «О, кстати, вы не забыли, что послезавтра мы собираемся пострелять? Надеюсь, вам будет удобно». «Да, и дядя хочет одолжить мне ружье». «Вот будет здорово! Вам придется всему меня учить. Мне так не терпится начать». «Как и мне. Для охоты сейчас паршивый сезон, но мы сделаем все, что в наших силах». «Значит, до свидания». «До свидания, мистер Флори». Она по-прежнему звала его мистер Флори, тогда как он ее звал Элизабет. Они пошли каждый в свою сторону, и каждый думал об охоте, чувствуя, что она должна каким-то образом наладить их отношения. Глава 12. Юпо Куин медленно мерил шагами гостиную в душном дремотном полумраке, создаваемом бисерной шторой, и бахвалился. Периодически он запускал руку под майку и чесал потную жирную грудь, не меньше женской. На циновке сидела Маккин и курила тонкие белые сигары. Через открытую дверь спальни виднелся угол огромной квадратной кровати Юпо Куина, напоминавший катафалк с резными тиковыми столбиками. Не счесть, скольких он изнасиловал на этой кровати. Маккин теперь впервые слушала о другом деле, связанном с атакой Юпо Куина на доктора Вирасвами. Как бы Юпо Куин ни насмехался над умом жены, он обычно рано или поздно доверял ей свои секреты. Она одна из его ближайшего окружения не боялась его, и потому он испытывал удовольствие, хвалясь перед ней своей изобретательностью. «Ну, Кин-Кин, — сказал он, — видишь, как все пошло по плану? Уже 18 анонимок, одна другой лучше. Я бы прочитал кое-что тебе, если бы думал, что ты в состоянии их оценить. А если европейцы не поведутся на твои анонимки, что тогда?» «Не поведутся? Ха-ха-ха, как же! Думаю, я знаю кое-что о европейском складе ума. Позволь сказать тебе, Кин-Кин, если я в чем и знаю толк, так это в анонимках». Это была правда. Письма Юпо Куина уже возымели эффект и главным образом повлияли на свою главную цель — мистера Макгрегора. Всего двумя днями ранее мистер Макгрегор весь вечер ломал голову над тем, повинен или не повинен доктор Вирасвами в антиправительственных замыслах. Речь, конечно, не шла о каком-либо противоправном действии. Дело было в другом. Требовалось решить, может ли доктор в принципе придерживаться подстрекательских взглядов. В Индии человека судят не по поступкам, а по положению. Малейшее подозрение о благонадежности могло погубить чиновника-азиата. Но мистер Макгрегор был на редкость справедливым человеком, чтобы осудить походя даже азиата. Он до полуночи просидел над ворохом конфиденциальных бумаг, включавшим и 5 недавно полученных анонимных писем, помимо 2 других, которые передал ему Вестфилд, сколотых вместе колючкой кактуса. И письмами дело не ограничивалось. На доктора клеветали со всех сторон. Юпуквин прекрасно понимал, что просто назвать доктора мятежником мало, требовалось всячески подорвать его репутацию. Доктору вменялось не только подстрекательство, но и вымогательство, изнасилование, пытки, проведение незаконных операций, операции в совершенно пьяном виде, убийством посредством ядов и колдовства, а кроме того, поедание говядины, продажа убийцам свидетельств о смерти, ношение обуви в пределах пагоды и сексуальные домогательства юного барабанщика из военной полиции. Любому человеку, прочитавшему подобное, рисовался эдакий гибрид Макиавелли, Суини Тодда и маркиза де Сада. Поначалу мистер Макгрегор старался не обращать на это внимания. Он достаточно повидал подобных махинаций. Но в последней анонимке Юпуквин придумал нечто такое, что превзошел сам себя. Это касалось побега из тюрьмы Нгашуэ-О, бандита. Нгашуэ-О, отбывший половину 7-летнего срока, уже не первый месяц готовил побег, и для начала его друзья на воле подкупили одного из индийских тюремщиков. Тюремщик, получив авансом 100 рупий, написал заявление на отпуск с целью навестить умирающего родственника и несколько дней надрывался в борделях Мандалая. Время шло, а день побега все откладывался. Тюремщик тем временем до того прикипел к борделям, что решил подзаработать еще немного, раскрыв заговор Юпуквину. А Юпуквин, разумеется, решил повернуть это в свою пользу. Он сказал тюремщику держать язык за зубами, пригрозив разоблачением, а затем, в самую ночь побега, когда уже было поздно принимать какие-то меры, послал очередную анонимку мистеру Макгрегору, предупреждая его о попытке побега. Излишне говорить, что в анонимке указывалось, что побег готовится с попущения управляющего тюрьмой доктора Верасвами, получившего взятку. Утром, когда сбежал Нгашуэо, к тому времени он уже был далеко, плыл по реке в сампане, который подогнал ему Юпуквин. В тюрьме поднялся переполох, тюремщики и полицейские сбились с ног. На этот раз мистера Макгрегора проняло. Кто бы ни написал письмо, он должен был иметь отношение к побегу и, вероятно, говорил правду о причастности доктора. Это было очень серьезное обвинение. Тюремный суперинтендант, дающий за взятку сбежать преступнику, способен на все. И потому, пожалуй, логическая связь тут хромала, но Макгрегор не заострял на этом внимания. Обвинение в подстрекательстве, что в первую очередь и вменялось доктору, показалось ему гораздо более убедительным. В то же время Юпуквин вел атаку и на других европейцев. Флори, который дружил с доктором и был главным гарантом его престижа, удалось отпугнуть довольно легко. С Вестфилдом пришлось повозиться. Вестфилд, как полицейский, немало знал о Юпуквине и вполне мог расстроить его планы. Полицейские и судебные — это естественные враги. Но Юпуквин знал, как даже это обстоятельство повернуть в свою пользу. Он обвинил доктора, разумеется, анонимно, в сговоре с печально известным негодяем и взяточником Юпуквином. Этого Вестфилду хватило. Что же касалось Элиса, ему не требовалось никаких анонимок. Едва ли кто мог относиться к доктору хуже, чем он. Одну из своих анонимок Юпуквин послал даже миссис Лекерстин, поскольку знал силу влияния европейских женщин. В письме говорилось, что доктор Верасвами побуждал туземцев похищать и насиловать европейских женщин.
Подробностей не сообщалось, да их и не требовалось. Юпо Куин нашел больную мозоль миссис Лекерстин. Для нее такие слова, как подстрекательство, национализм, мятеж и гомруль, движение за самоуправление Ирландии, рисовали в уме только одно, а именно, как насилуют нескончаемые ряды черных, как сажа, кули с вращающимися белыми глазами. Эта мысль порой не давала заснуть ей ночь напролет. Так что если кто из европейцев и питал добрые чувства к доктору, они стремительно таяли.
«Так что, видишь, — сказал Юпа Кин с довольным видом, — видишь, как я его подловил? Он словно подпиленное дерево, только тронь и упадет. Пройдет недели три, и я это сделаю».
«Как?»
«К этому я и веду. Думаю, пора тебе узнать. Ты в таких делах ни бельмеса не смыслишь, но язык за зубами держать умеешь. Слыхала? Под Тангуа мятеж зреет».
«Слыхала. Дурачье они деревенские. Что они смогут с дахами да колиями против индийских солдат? Их как зверей перестреляют».
«Само собой. Если поднимут бучу, им пустят кровь. Но это лишь горстка суеверных крестьян. Они верят в эти чертовы бронежилеты, которые им раздают. Презираю такое невежество».
«Бедняги. Почему ты их не остановишь, Капокин? Нет нужды никого арестовывать. Тебе стоит только показаться там и сказать, что ты знаешь их планы, и они ничего не посмеют».
«Ну что ж, я мог бы их остановить, конечно, если бы захотел. Но не хочу. У меня свои резоны. Видишь ли, Кин-Кин? Только, пожалуйста, помалкивай об этом. Это, как бы сказать, мой личный мятеж. Моих рук дело».
«Как?» Макин уронила сигару. Ее глаза едва не вылезли из орбит. Она была в ужасе.
«Капокин!» — воскликнула она. «Что ты такое говоришь? Шутишь, наверное? Ты поднимаешь мятеж? Не может такого быть!» «Еще как может! И все пройдет как по маслу. Этот колдун, которого я привез из Рангуна, башковитый малый. Он по всей Индии выступал фокусником в цирках. Бронежилеты закуплены в магазинах Уайтвей и Лейдлоу. По рупии и 8 аннов. Прилично потратился, чтоб ты знала». Уайтвей и Лейдлоу — сеть универмагов, открытых в Индии в 1882 году.
«Но Капокин, мятеж! Это же будут бить и стрелять, поубивают всех бедняк! Да в своем ли ты уме? Сам-то не боишься, что застрелят?»
Юпокин застыл на месте в изумлении. «Боже, правый женщина! Что ты вбила себе в голову? Ты ведь не думаешь, что я поднимаю мятеж против правительства? Я государственный чиновник с 30-летним стажем».
«Упаси Господи, нет!
Я сказал, что устрою мятеж, а не что буду участвовать в нем. Это деревенские дурачки будут своей шкурой рисковать, не я. Никому и мысли не придет, что я в этом как-то замешан, не считая бассейна и еще одного другого».
«Но ты сказал, что подстрекаешь их к мятежу».
«Конечно. Я обвинил Веросвами в подготовке мятежа против правительства. Что ж, я должен предъявить им мятеж. Как иначе?»
«Ах, вон оно что! А когда разразится мятеж, ты скажешь, что зачинщик — доктор Веросвами. Так значит?»
«Дошло, наконец-то! Я-то думал, последнему дураку будет понятно, что я поднимаю мятеж только за тем, чтобы его подавить. Я, как там мистер МакГрегор выражается, агент-провокатер. Латынь не по твоим мозгам. Я агент-провокатер. Сперва я убежу этих дураков в Тонгве поднять мятеж, а затем арестую. Как только они изготовятся к мятежу, я схвачу главарей и всех побросаю в тюрьму. Вот тогда, смею сказать, могут возникнуть беспорядки. Кого-нибудь наверняка убьют, а еще нескольких отправят на Адаманские острова, а я, между тем, стану главным героем. Никто иной, как Юпо Кин, подавит опаснейший мятеж в мгновение ока. Я стану местной знаменитостью». Юпо Кин, по праву гордый собой, продолжил мерить шагами комнату, держа руки за спиной и улыбаясь. Макин какое-то время обдумывала услышанное. Наконец она сказала: «Все равно в толк не возьму, зачем тебе это, Капокин? К чему все это? И при чем тут доктор Веросвами?
«Ты никогда не поумнеешь, Кин-Кин. Разве я сразу тебе не сказал, что Вера с вами? Мне поперек дороги. Этот мятеж — самое то, чтобы избавиться от него. Конечно, мы никогда не докажем, что это он зачинщик. Ну и подумаешь, все европейцы примут как должное, что он как-то в этом замешан. Так они привыкли. С ним будет покончено, а его падение — это мое возвышение. Чем больше я его очерню, тем краше сам предстану. Теперь поняла?»
«Поняла-то поняла. Только, думаю, низко это, гадко. Удивляюсь, как тебе не стыдно мне рассказывать?»
«Вот что, Кин-Кин, давай ты не будешь нести эту чушь.
Копукин, почему одни злодейства тешат тебе душу? Почему все, что ты не сделаешь, должно быть кому-то во вред? Подумай о бедном докторе, которого лишат должности, и о деревенских, которых застрелят или будут бить бамбуком, а то и посадят на всю жизнь. Разве без этого нельзя? Зачем тебе еще деньги, когда ты и так богач?»
«Деньги? Кто говорит о деньгах? Когда-нибудь, женщина, ты поймешь, что есть в мире кое-что, кроме денег. Слава, к примеру, величие. Ты сознаешь, что губернатор Бирмы весьма вероятно приколет мне орден на грудь за мое служение Отечеству? Разве такая честь не внушит тебе гордости?»
Макин сокрушенно покачала головой. «Когда ты поймешь, Капокин, что не вечен? Подумай, что станет с теми, кто жил во зле. Можно ведь, к примеру, крысой стать и жабой. А еще есть ад. Помню, лама мне как-то про ад говорил. Сам перевел из палийского канона. Сущий кошмар». Палийский канон — собрание священных буддийских текстов, содержащих учения Будды и элементы его биографии. Он говорил: «Раз в тысячу веков два раскаленных копья сойдутся в сердце твоем, и скажешь ты себе: еще тысячи веков мучений моих миновало, а впереди не меньше, чем позади». Не бросает в страх, как подумаешь о таком, Копокин?
Юпокин рассмеялся и беспечно махнул рукой, подразумевая, что откупится пагодами.
«Ох, смотри, как бы смех твой слезами не обернулся, а сама бы я такой жизни не пожелала». Она снова раскурила сигару, повернулась боком к Юпокину в знак неодобрения, пока он продолжал расхаживать туда-сюда по комнате. Когда же он заговорил, тон его стал серьезнее, чем прежде, и даже как-то сдержанней. «Знаешь, Кин-Кин, есть еще кое-что за всем этим. Кое-что, чего я никому еще не говорил. Даже Бассейн не знает. Но, думаю, тебе я скажу. Не хочу больше слушать о твоих злодействах. Нет, нет, ты сейчас спрашивала, зачем я затеял все это. Ты, наверное, думаешь, я решил жить со Световера с вами просто из неприязни и еще потому, что его отношение к взяткам всем мешает. Дело не только в этом. Есть еще кое-что, куда как важнее, и это касается не только меня, но и тебя.
Что же это?
У тебя никогда не возникало желания чего-то высшего, Кин-Кин? Никогда досада не брала, что, несмотря на все наши успехи, точнее сказать, мои успехи, мы почти в том же положении, как в самом начале? Сейчас я стою, смею сказать, 2 лакха рупий. Однако взгляни, на что похоже наше жилье. Лак — 100 тысяч. Взгляни на эту комнату. Она же ничем не лучше крестьянской. Я устал есть пальцами, вращаться среди бирманцев, бедного второсортного народа, и жить, скажем прямо, как жалкий муниципальный служащий. Одних денег мало. Мне бы еще хотелось чувствовать, что я достиг какого-то положения. Разве тебе иной раз не хочется жить жизнью чуть более, как это сказать, возвышенной? Не знаю, куда нам хотеть больше, чем у нас уже есть. Когда я девочкой была в деревне, я и думать не думала, что буду жить в этаком домище. Глянь на эти английские стулья. Я в жизни ни на один не присела, но гляжу на них и уже горжусь, что они мои.
Тьфу, зачем ты вообще из своей деревни вылезла, Кин-Кин? Тебе бы только языком чесать у колодца с каменным кувшином на башке. Но у меня честолюбие, слава богу, побольше.
И сейчас я тебе открою настоящую причину, зачем я плету козни против Веросвами. Я задумал нечто поистине величавое, нечто благородное, блистательное, нечто такое, что есть высочайшая честь для азиата. Теперь понимаешь, о чем я?
Нет, о чем?
Ну же, величайшее достижение моей жизни. Неужели не догадываешься?
А, поняла. Ты решил купить автомобиль. Только, Копуквин, не рассчитывай, пожалуйста, что я на нем поеду.
Юпоквин взметнул руками в возмущении.
Автомобиль? Базарный твой у Мишка.
Да я бы, коли захотел, мог купить 20 автомобилей. Только какой от него прок в этом месте?
Нет, это нечто намного грандиознее.
Что же тогда?
А вот что. Мне стало известно, что через месяц европейцы собираются принять в свой клуб одного туземца. Они этого не хотят, но подчинятся, когда получат приказ от комиссара. Так-то они бы приняли Вера с вами. Он же первое официальное лицо среди туземцев. Но теперь я Верасвами очернил. Так что?
Что?
Юпоквин ответил не сразу. Он посмотрел на Макин, и его широкое желтое лицо с широкой челюстью и бесчетными зубами так смягчилось, что обрело почти детские черты. Даже рыжевато-карие глаза чуть увлажнились. И он сказал тихим, почти благоговейным голосом, как бы поражаясь грандиозности этих слов: «Разве не видишь, женщина? Не видишь, что если Вера с вами лишится уважения, в клуб примут никого иного, как меня?» Эффект был поистине колоссален. Больше у Макин аргументов не осталось. Величие замысла Юпоквина лишило ее дара речи. И не мудрено, ведь достижения всей жизни Юпоквина были ничто по сравнению с этим. Это подлинный триумф, а в Чаутаде и подавно, чтобы служащий низшего ранга пробился в европейский клуб. Европейский клуб — это далекий, таинственный храм, святая святых, попасть куда труднее, чем достичь нирваны. Пок-ин, голодранец из мандалайских трущоб, вороватый клерк и мелкий чиновник, войдет в это святилище, станет звать европейцев «старина», пить виски с содовой и гонять белые шары по зеленому столу. Макин, деревенская баба, увидевшая свет в щелястой бамбуковой хижине, крытой пальмовыми ветвями, будет восседать на высоком стуле, затянув ноги в шелковые чулки и туфли на высоком каблуке. Да, она ведь будет ходить в туфлях по клубу и разговаривать с английскими леди на индийском языке о пеленках-распашонках. От таких перспектив кто угодно потерял бы голову. Макин долго сидела молча, приоткрыв рот, и думала о европейском клубе и обо всем его великолепии. Впервые за всю свою жизнь она погрузилась в интриги мужа без осуждения. Пожалуй, Юпоквин мог гордиться свершением посерьезнее, чем штурм клуба. Он сумел заронить зерно честолюбия в мягкое сердце Макин.